Новая жизнь.
Радио для всех. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Это ток-шоу «Без обиняков», 7 часов вечера по Москве. И я с радостью и удовольствием представляю моего гостя. Это Александр Васильевич Федичкин. Александр Васильевич, здравствуйте вам.
Добрый вечер.
Да, я микрофончик забыл вам включить. Да, еще раз можете сказать.
Добрый вечер.
О, замечательно, супер. Когда микрофон включен, как-то лучше слышно вас. Ну, сегодня у нас такая, да, я вас представлю. Вы у нас президент Российского Евангельского Альянса, пресвитер, также магистр искусств. Вот так вот, это вы. Ну, о вас много можно говорить, конечно, у вас биография такая большая. И, мне кажется, много разных у вас ролей. Да?
Ну да, я.
Вы такой. Да, и сегодня у нас такая, ну, очень интересная, острая, жаркая тема. Мы ее назвали так по причине умножения беззакония. Во многих холодеет любовь. И вот мне к вам такой вопрос первый, без обиняков. Что случилось сегодня с братьями и сестрами? Что происходит? Почему сегодня братья засловят друг друга? Почему сегодня мы ссоримся? Почему священные войны объявляем, особенно в социальных сетях? Вот что происходит? Вот можете объяснить? Может, действительно мы живем уже в последнее время?
Ну, я думаю, что ничего особенного так в масштабах вечности не происходит. Даже в масштабах человечества все то, что было и есть сейчас, и то, что мы сейчас называем войнами между христианами, ну, простите меня, это было уже так много раз, 2000 лет все это идет. Поэтому меня скорее удивляет, почему всему этому удивляется народ. Угу. Вот скорее так. Ну, видимо, история движется волнами, и поэтому в какой-то период мы забываем, просто короткая память у нас историческая, забываем о том, что было совсем недавно, лет 50 назад, 100 лет назад, 300, 400 и так далее, и говорим, ах, какое все новое. Да на самом деле все это было. Поэтому вот я, поскольку преподаю различные курсы исторические по истории христианства, по истории протестантизма и в том числе по истории Израиля, ну, для меня в этом ничего удивительного нет.
Угу. Ну, просто, наверное, как-то все сейчас всплыло на поверхность, потому что вот когда я был молодым, но я уже не молодой, да, 32 года, и как-то этого не было, как-то то ли это 90-е годы, пришла свобода, мы все стали обниматься, брататься, ну да, конечно, были противоречия, там, мы и они, было, конечно, такое мышление, но сегодня как-то все обострилось. Ну, понятное дело, сейчас политика пришла еще в нашу жизнь, ее не было как-то, но и богословские споры, не только сейчас о политике, вот эти сейчас холивары, там, кто как думает, там, особенно сатирологические вопросы, как Бог предопределяет, не предопределяет, ну и как отношение к Библии, там, культурное христианство, некультурное. Как-то, мне кажется, вот сегодня это обострилось по сравнению с былыми годами. Наверное, вы застали те времена, когда было тоже какое-то жаркое время. Или, кстати говоря, не было. В советское время как раз вроде тоже люди больше обнимались во времена гонений.
Ну, вы знаете, мне тут пришлось как-то волей обстоятельств снова заглянуть в книгу Александра Нежного «Комиссар дьявола». Угу. Это наш публицист 90-х годов, которому посчастливилось поработать с архивами НКВД, ГПУ, КГБ. И вот он описывает, что происходило в сердцах евангельских христиан-баптистов в 20-е годы, вот когда ломалось это движение, когда были предприняты специальные усилия на то, чтобы его деформировать, разбить и уничтожить. И я слушаю аргументы, которые в то время приводились, ну, в текстах, в резолюциях съездов, но это вот все буквально то же самое, что слышишь, ну, из уст современных как бы так, занимающихся политикой христиан. Это просто перевернулся мир, а слова, риторика практически та же самая.
Разделяй власть, вы имеете в виду?
Нет, дело в том, что, ну вот привожу пример. А в 23-м году, примерно с середины 23-го года, власть наша начинает целенаправленно заниматься разрушением уже теперь и протестантского движения. До этого все усилия были направлены на раскол православной церкви, и козни все были против патриарха Тихона Белавина. Вот там движение обновленчества, живая церковь и многое что другое. Но как-то все сходило с рук протестантам.
Их было мало.
Ну как мало? Представляете, оказывается, их было не только немало, даже очень много. Ну, одних только евангельских христиан было 600 тысяч к 23-му году. Плюс еще баптистов не меньше, чем 300 тысяч. То есть это было около миллиона для 150-миллионной в то время, ну, Советского Союза, Советской России. Это была весьма большая цифра.
А сегодня тоже где-то около миллиона, не поменьше?
Я думаю, что далеко меньше.
Угу.
Вот. Но и что там было интересно, что управлял этим процессом, естественно, Емельян Ярославский, и конкретно занимался Тучков. И вот он говорит, что церкви баптистов, евангельских христиан наполнились верующими, потому что те были пацифистами. Если выбить у них из-под ног вот эту почву, то от них сразу уйдут верующие. Но самое интересное, можно будет их внутри расколоть, и за счет критики одних другими партий вот этих движение сойдет на нет. И все это удалось сделать. Сначала в движении всех, то есть в прохановском движении это сделали, а потом таким же точным методом сделали в баптистском движении. И христиане считали, что это просто нормально поносить друг друга, вроде бы все доводы есть. Одни говорили, вот на съезде была официальная позиция, «Голос с Востока» была такая написана статья Проханова, а потом и резолюция съезда была по этому поводу, что единственное в мире существует государство, Советская Россия, которое выражает интересы рабочих крестьян. И поскольку это справедливо пред Богом, то они вправе защищать себя от нападок всех других государств. А вот зато христиане в других странах, они должны бросить оружие, они не должны воевать вместе со своими правительствами против Красной Армии, против новой Советской России. И удивительно, христиане раскололись. Христиане раскололись. Я так думаю, слушайте, а мы сегодня говорим, ах, какие хорошие, обновляющие страну процессы идут на Украине, новая демократия, приобщаемся к европейским, к всемирным демократическим ценностям. Вот там живет в России такой монстр, как наша, так сказать, наша суверенная демократия и многое прочее. И какие же плохие люди, которые поддерживают это, почему они не выходят на демонстрации, почему они не выступают против. И оказывается, уже нормально считать братьев, которые находятся с той стороны границы, уже не братьями. Уже их ассоциировать с той властью государства, с политикой тех или иных структур политических и так далее, и так далее. В общем, смотришь, думаешь, да ничего не изменилось, осталось только одно решение.
Но ведь в ответ, ведь братья, которые по всю сторону границы, они ведь тоже начинают подогреваться и говорят, да вы тоже нам не братья. Вот проблема ведь в том, что сила действия равняет силе противодействия.
А вот в этом-то и беда, в этом-то и беда, и наш главный враг, дьявол, об этом и Нежный, к счастью, пишет, он говорит, так ведь все это было бесовщина. Все равно, так сказать, наускивали друг на друга христиан, и эти мысли влагал в сердца тех же ГПУшников сам отец лжи. И, в конце концов, люди не выдерживают, и когда их, как им кажется, безвинно обвиняют, они должны в этот момент сказать всю правду про своих противников. И вот тема сегодняшней нашей встречи. И просто перестать их любить. И теперь у них есть полное и моральное право их перестать любить. Но это вот наша недавняя российская история. А ведь мы же точно такие же вещи видим в эпоху Реформации. Мы же помним, какое было найдено политическое решение, чья власть, того и вера. просто разошлись христиане-католики в княжества католические, лютеране в лютеранские княжества и так далее. Ну, и воевали друг с другом, и убивали друг друга. И 30-летняя война выкосила вообще всю Европу. Но, друзья мои, ну это все было и было и было. А немецкая нация 30-е, 40-е годы, ведь это же тоже одобрение политики Гитлера, это церковь, присягнувшая ему. И если бы кто-то сегодня сказал, ах, какая она нехорошая, а хороши те, кто восстали, там, Банхофер и Немёллер и другие, вот, а все остальные не христиане, ну, это опять все плоское, совершенно плоское рассуждение, потому что многим людям подчас, особенно простым, рядовым, даже нет возможности и выбрать, и разобраться. Они стараются просто Господу угождать. Мне намного более симпатичен пример, вот какой, про тех же немецких верующих, которые, с одной стороны, во время гитлеровских гонений укрывали евреев, а когда наступило время и стали, в общем-то, безвинно загонять в лагеря тех, кто были призваны на службу и воевали, неважно, на Восточном или на Западном фронте, немецкие солдаты, они в разных войсках воевали, кто-то даже в СС. Причем они при этом были просто обычными солдатами, такими же, как вот совершившими абсолютно те же действия, что Красная армия, что английская армия, там, или французская, или какая-то другая. И вот понадобилось этих людей теперь укрывать. И те же самые люди, исходя из христианских ценностей, сберегали невинных.
Угу. Вот мне... но они не герои при этом.
Это люди не герои, это люди просто...
А Банхофе герой.
Люди просто христиане.
Нет, я к тому, что вот получается, у нас есть две модели. Либо бросить вызов системе, да, пойти на конфронтацию, но, скорее всего, тебя система, конечно, сожрет. Правильно, в советское время так было. Ну, посадили тебя, ну, в лагере, наверное, меньше возможностей для того, чтобы... Хотя тоже, кстати говоря, можно благовествовать и так далее. Но, может быть, другой вариант – это... как-то попытаться с властью, может быть, договориться, но в то же время вот укрывать, как в советское время делали, да. Можно, конечно, стучать, как у нас было, да, в нашем братстве, а можно при этом как-то лавировать и делать очень много важного. Вот как вы считаете,
я
думаю, согласитесь?
Я бы хотел сегодня, знаете, Андрей, вернуться к вопросам более глубоким, более фундаментальным. А вообще, что делать христианину в царстве мира сего? Как ему себя вести? Потому что и Христа хотели привлечь по политической статье, и фактически привлекли именно по политической, что он себя объявляет царем иудейским, хотя он не таковым был. И все время хотели христиан и во времена Римской империи обвинить и втянуть в противостояние кесарю за то, что они не бросают...
Ну и самого Христа хотели втянуть.
Ну, я уже сказал о Христе, да. Вот, и все время стоял вот этот вопрос, чтобы как христианам определиться, как им себя вести в условиях, когда миром правят властители, полубоги, взявшие на себя... ну, или узурпировавшие, или по наследству, там, как, каким-то образом, право управлять народами. Вот что делать? И вот это меня больше сейчас волнует. И тем более, ну, очень огорчает факт, что христиане не видят вот этой глубинной борьбы Царствия Божьего и Царства мира сего, ассоциируются просто со своими национальными интересами и готовы при этом поносить друг друга. Даже и внутри государства в том числе.
Ну да, у нас это сейчас, конечно, обострилась ситуация с Украиной, но внутри нашего братства тоже эти вот, этого противостояния уже давно, когда у нас начались разные митинги разного рода, разных цветов, тоже началось, вот как же так, как вы можете поддерживать или не поддерживать, или ходить, или не ходить, а почему пошли на тот митинг, а почему пошли на этот митинг. Поэтому, ну и богословские тоже споры, кстати говоря, вот эти все расколы, которые у нас проходят, да, тоже очень такие очень болезненные. Ну, меня поправляют в Артемей. Андрей, ты говоришь, в 90-х не было вражды, на какой планете? Вот. Ну, все-таки сравнивая с тем, что сегодня, я не говорю, что ее не было, но сегодня как-то все обострилось. И вот, наверное, там объяснение развития интернета, вот пишет нам как раз вот Симон из Кривого Рога. Мир вам, уважаемые. Наверное, если бы 50 лет назад у братьев был бы интернет, у определенных личностей поведение было бы точно такое же, как сейчас. Да и апостол Павел, если бы был в Фейсбуке, ему бы много пришлось чего прочитать. Мне кажется, что обливать грязью в социальные сети для некоторых людей проще, чем с глазу на глаз. Жаль, но зачастую люди даже не осознают, с чем воюют. Вот. Мне кажется, все-таки развитие интернета как-то внесло свои коррективы. Люди стали как-то вот то, что они боятся сказать в лицо, и за что можно получить в глаз, ну, конечно, у христиан как бы такого вроде нет, но и, честно говоря, и христиане могут, если не в глаз дать, то могут, ну, в общем, что-то такое обидное сказать, сделать, да. А люди как-то стали откровенны, нас разделяет расстояние, мы убиваем словом спокойно, как я вот писал на прошлой неделе про контрольное чаепитие, что вот чай можно попить, да, ну, если сейчас общаешься, поспорили, да ладно, пойдем чай попьем, и все-таки мы братьями остались. А в социальных сетях этого нет, разошлись, удалились друзей, и все, и до свидания. Как вы думаете?
Ну, я думаю, что всякое новое изобретение человечества всегда требует адаптации к нему, к его возможностям положительным и к тому, чтобы бороться с его отрицательными сторонами. Я думаю, что очень хорошо, что есть интернет, где можно быстро публиковать какие-то высказывания, свои мысли. Можно истину искать. Но есть ведь отрицательный момент, когда люди просто выходят в эфир неглиже. Они просто раздеваются пред всеми. Они ведут себя, ну, казалось бы, публично, а на самом деле не понимая, что публичное пространство – это очень пространство, требующее очень взвешенных решений, очень взвешенных высказываний. Иначе это просто либо софистика, либо просто болтовня, что, впрочем, уже проходили в Древней Греции, не раз это все это было. Поэтому это просто новое искушение, к которому не все приспособились. Но я замечаю, что многие люди просто уходят из сетей, считая, что намного лучше написать статью принципиальную, изложить позицию взвешенно, чтобы можно было потом истину постигать, достигать. Не только о себе. Я, слава богу, читаю, вот мне очень нравится и «Мир» читаю, и другие журналы, где есть желание послужить людям, а не просто, как это в анекдоте говорят, кто там ворона или кто выпендрится. Вот в этом беда. Интернет – это очень специфическая вещь, и иногда это просто смешно. Это какой-то герострат, который хочет буквально весь мир поджечь только для того, чтобы прославиться этим. Мне кажется, что нам бы сейчас нужно, ну, войти в более глубинные подосновы или основы всего, что происходит. Я бы, если позволите, вот на что обратил внимание. Смотрите. Все-таки в мире существует кардинальная оппозиция – Бог и борющийся против Бога. Бог реально тот, который сотворил мир и отдает себя и свое творению, и люди, которые узурпировали право Бога и пытаются успокоить свою совесть за счет того, что отбирают у всех других – у себе равных их возможности, ресурсы, и тем самым насыщают свою жажду божественности. Это вот какая-то такая сатанинская тенденция, пришедшая из Эдема. Интересно, что этот принцип работает по всей планете, работает во все времена. И вот Христос и Евангелие, пришедшее к нам, оно же нам открыло, что мы имеем возможность быть счастливыми, давая как Бог. Нам не нужно бороться с другими людьми за то, чтобы самоутвердиться, для того, чтобы, ну, как-то успокоиться в сердце своем. Знаете, величайшее в мире наслаждение власти. Нам это не нужно, нам все это Бог дал. Мы в нем дети Божьи, мы все это имеем. Зато мы теперь можем других обогащать. И вот когда ты уже понял это во Христе, что ты Божий, зачем тебе унижать братьев? Скорее нужно им помочь, поднимать их. Я думаю, что по этой причине, ну, мы вообще должны бы научиться спокойно смотреть на всех инакомыслящих. Ведь мы в Боге, конечно, по рождению братья, во Христе по рождению мы братья, но ведь Бог еще дал и людям всем свободу. Свободу на мировоззрение, свободу на создание социума вокруг себя. Почему мы считаем, что тот социум, который мы создаем в нашей конфессии, деноминации или в нашей стране, почему он единственно правильный? Бог же дал людям, терпит, ждет, смотрит. Он нас ждал годами, пока мы придем и покаемся. Он смотрел, как мы обустраиваем мир. И он видел в этом какое-то благо, потому что он все равно в нас заложил те вещи, которые созидают его планы. Поэтому почему нужно противопоставлять страну стране? Конфессию конфессии, деноминацию деноминации, общину общине, семью семье. Почему? Это же не боль, это нужно принять. Нет, если ты хочешь, конечно, человеку помочь, приди и поговори с ним. Но сначала установи отношения, чтобы он захотел тебя слушать, чтобы он увидел, что в твоих словах есть какая-то польза. А когда мы выходим на поле не просто политической, а даже военной оппозиции друг к другу, друзья мои, какой тут Бог? Где он? Вот мне кажется, что мы просто, как христиане, какие-то базовые вещи нашей позиции жизненной, внесенной Христом, забываем.
Кстати, вот вы о пацифизме, как вначале обмолвились, а вот все-таки вот сегодня, мне просто интересно, ваша позиция, она как-то просто тоже как-то всплывает, а потому что говорят, можно ли вообще нам противостоять власти, ну и, понятно, идти там воевать или защищать свою страну, и тоже у нас как бы разные позиции. Вот вы думаете, вообще можно ли применять силу против братьев? Ну, понятное дело, что если война, то там и братья могут на пути оказаться. Вот. А вы все-таки как считаете, можно или мы должны только любовью, только жечь глаголом сердца людей, меч духовный только использовать, но не который из металла?
Ну, я не думаю так, вы знаете, в духе рисовых котлеток. Вот, ну, знаете, такого пацифизма, который всех принимает и никому ничего сказать не может конкретно. Нам Писание говорит прямо в послании Ефесянам в 5 главе: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Но давайте посмотрим, вот как, каким образом христиане, на примере Павла, Петра, ну, вот хотя бы этих пример, как они жили в обществе, как они преобразовывали. Петр говорит: ну, почитайте власть, царя бойтесь, Бога чтите, господ своих считайте достойными всякой чести, не только добрых, но и суровых. Ну, вот с точки зрения такого банального восприятия, банальной справедливости, он говорит просто какие-то противоречивые вещи. Как можно уважать власть, которая посылает христиан на костер? Как можно уважать господина, который только из-за того, что ты христианин, нагружает тебя работой вдвое, втрое больше? Как можно вообще относиться нормально к тем, которые богоборниками являются и сознательно все ставят к тому, чтобы уничтожить народ Божий? Но ведь если посмотреть глубже, и апостолы, кажется, это делают, то они не забывают, что миром правит Бог. Что все, что допускается до нас, это допускается из руки Божьей. И в мире какой-то существует баланс между Божьим предначертанием для рода людского и свободой, которую люди реализовывают. И вот эта свобода, она позволяет создавать вот эти национальные государства, какие-то общности социальные. И понятно, что когда эти общности создаются, они содержат в себе, по сути, на 90%, может быть, больше выбора человеческого. И если это люди, которые Богу не поклоняются, ему не служат, то они определяют политику этих общностей, но мы туда вошли. И вот если мы туда вошли по рождению, или рабами нас туда привезли, или что-то другое с нами случилось, встает дальше вопрос: а как дальше будет? А дальше будет, например, так, как было со скандинавами после империи каролингов, это XI век, когда они завоевывают Европу, приходят из, ну, оттуда, с севера Европы, они уже, у них нет никакого пиетета перед христианскими храмами, они не уважают ни монастырей, ничего, они насилуют женщин, забирают их себе в наложницы и так далее. Но удивительно, век второй, и Скандинавия становится другой. А почему? А потому что эти женщины, пришедшие туда, имеющие Христа в сердце своей, они образом жизни, мышления, отношения к жизни своих суровых, суровых мужей преобразовали. Вот наше оружие. Мы показываем, что если... Сегодня только фильм какой-то смотрел, ну так, просто по телевизору, и женщина говорит капитану, который ее домогается: вы, конечно, можете меня даже силой принудить. Но вы знаете, последнее слово остается за женщиной. А если я вас не люблю, я не смогу никогда покориться. Вам все равно будет всегда плохо со мной. И вот это нерв мира. Не то, где кто-то вот из этой лжебожественности заставляет других людей действовать насильно. Побеждают те, которые уважением к человеческой личности, вниманием, поднимают ее на новые высоты. Вот христиане этим занимаются. Вот этим рабы занимались в Римской империи. Вот этим занимались женщины, значит, в эпоху этих скандинавских нашествий на Европу. Этим занимались христиане в нашей стране. И несмотря на всю дикость древней жизни, так сказать, мы сегодня имеем вот те ценности, которые сделали и литературу нашей великой, и всю культуру подняли. Поэтому я думаю, что когда проходят сегодня процессы политического общения, мы не говорим о пацифизме вот просто так. Да, если речь идет о общении на уровне Объединенных Наций, то, конечно, пацифизм. Давайте бороться за это. Давайте утверждать ценности мирного решения всех вопросов. Но та же Организация Объединенных Наций, как некоторый большой глобальный социум, она может применять санкции. И одно дело, когда эти санкции ложно навязаны, через обман, через какое-то превалирование каких-то группировок, фракций внутри Организации Объединенных Наций. И совсем другое, когда это вещи справедливые. Вот сегодня только читал интересный пример с Гамалем Абдельнасером, когда он поднял восстание египетского народа за возвращение Суэцкого канала Египту. Англия боролась с ним, объявив его, экстремистом, мятежником и так далее. Не сговариваясь, Советский Союз и Соединенные Штаты увидели в этом борьбу с остатками колониализма. Значит, можно, я вот привожу светский пример, но можно в явлении, которым есть, увидеть истины и увидеть то, что помогает людям подняться и возвыситься. Поэтому те политические процессы, которые происходят, неважно как, внутри ли страны, между партиями, в государстве, они, понимаете, как... Этому же надо еще научиться, понимать. Это же не просто так, что вот мы стали христианами и уверовали, теперь считаем, что можем, не зная ни политологии, ни способа работы в государстве, вдруг говорить: вот, гайда, вон туда пойдем или что-то будем делать. Да не так. Вы еще не научились наводить мир в своей семье, в своей общине. Вы начинаете говорить о всей стране. А ведь это очень тонкие материи, там масса разных людей, их всех нужно учесть интересы и находить какое-то синтетическое, интегральное решение. Поэтому я всячески поддерживаю вот сейчас борьбу украинского народа за их внутреннюю справедливость в их стране. И дай им Бог счастья, успеха в этом, но чтобы они не теряли христианские принципы в решении этих вопросов. Я также поддерживаю борьбу за всякую правду, которая происходит в нашей стране, в России, работу общественной палаты и многих других институтов, которые есть. Но не насилие. Можно словом всегда достичь намного большего. А тогда, когда ты не можешь победить словом, тогда, когда временно тебя заставили покоряться тем, у кого есть силы, потерпи. Бог за этим совсем следит. Терпение нужно нам, чтобы, исполнившую волю Божию, получить обещанное.
Ну, то есть вы толстовец, не противление злу силой.
Вы знаете, я не толстовец, я, к счастью, христианин. я скорее себя отношу к последователям Христа, Павла и Петра. Толстовец, было бы тогда Толстой, знаете, что он полностью исключил чудо Божие. Он полностью Бога исключил. А я верю в глубокое вмешательство Бога сегодня в
судьбу. Ну, я понял, просто я в этическом этом вопросе. То есть получается, что вы предлагаете как-то обождать. Хочется ведь всего и сразу. Хочется вот, чтобы вся, вот сейчас мы зажили в другой стране. Вот мы там сходим, построим там баррикады, и вот послезавтра, ну, заживем лучше, ну, через годик там. А ведь, знаете, люди как-то вот устали ждать, как-то вот все долго, все как-то все происходит, и какие-то куча сроков у кого-то продолжительных, и кажется, что ты никогда не победишь эту систему. Вот, вот что бы вы подсказали таким людям, которые вот не так оптимистично настроены, как вы, и не готовы ждать?
Вы знаете, я был на баррикадах у Белого дома. Ну, не я герой, меня жена туда послала. Говорит, отнеси кофе им.
Вот, 93-й?
Пирожки, 91-й. И вот я помню, там оказался, и вот один из братьев баптистского движения подходит к Ельцину и говорит: «Борис Николаевич, вы нам только скажите, мы на вашу сторону вышли тысячи баптистов с автоматами». Я так подумал, думаю, господи, что ж это такое? Это какая-то вот какая-то странная совершенно вещь. То ли этот человек хочет обязательно поближе к власти стать, то ли у него в принципе христианства как такового так и не было. Он дитя какое-то. Он совершенно не понимает, что сердца россиян приобретаются не автоматами, не политической силой. Для этого есть другие институты. Нужно решать задачу сердец. А что случилось с народом? Народ заглянул как бы в ковчег божественный, как это было у древних филистимлян, ничего там не увидел. И здесь тоже заглянули в христианство в 90-е годы. А что там такое? И лишь немногие потом пошли на путь смирения, покаяния, медленной и вдумчивой работы с детишками, созидания государства, работы во всяких общественных советах и так далее, и так далее. Кто сказал, что теперь эта кинематографическая скорость, она в жизнь пришла? Ее нету. Жизнь все равно развивается со скоростью отношений. А отношения – это время, внимание и любовь, и симпатии. И поэтому быстрые решения – это не настоящее.
Кстати, Бог долго выводил в землю обетованную израильский народ. Поколение, все, кто вышли, не дожили до того часа. И как-то терпели, ману кушали, перепелицы там, кто там прилетал. Вот, вот Бог готовит, не все сразу.
Поэтому я думаю, что пройдет и вот это наше какое-то смятение в умах, и в молитве, в покое, в уповании на Господа, в порядок придет и в Украину, и в Россию. А ведь до этого же мы почему-то сейчас ничего не говорим. А до этого была, простите, Средняя Азия, а до этого была Грузия, Кавказ наш, до этого была Прибалтика. Мы что-то, может быть, из-за того, что здесь славянский язык, славянский народ, мы как-то это острее перевариваем, а там же были такие же точно проблемы. Но мы говорим, да ладно, мусульмане, ну ладно, прибалты, там что-то другое, они просто националисты. А удивительно, что и в этой же Прибалтике христиане, которые стали служить вот в рамках этого народа, и язык выучили, и стали просто этому народу служить, своего не забывая, создав свои партии русскоязычные, они уважаемы в стране, они в парламент пришли. То есть, дорогие мои, и, по-моему, это просто какая-то наивность и политическая, и духовная, то, что вот сейчас говорится. Но беда в другом. У нас есть индикатор. Мы любовь теряем.
Любовь теряем, да. Вот Симон шутит. Александр Васильевич, будьте нашим президентом. Ха-ха. Это Кривой Рог. Украина вот предлагает вам. Ну, по-моему, у вас нет прав. Потому что все-таки вы гражданин РФ. Да. Вам нужно менять гражданство. Ну, пока что давайте вы побудьте все-таки президентом Российского Английского Альянса, то кто же будет вместо вас? Вот. А я думаю, что украинцы как-нибудь все-таки определятся, выберут достойного. Мы возьмем паузу. Песня известная «Что за друга мы имеем» в исполнении Юрия Бичева. И вернемся, продолжим нашу такую увлекательную дискуссию.
За друга мы имеем, нас он в жизни пробудил, в нем умом счастье не владеет, в нем источник вечных сил. Ах, как часто мы страдали, боль терпя напрасно там, где просить мы забывали, что один помог он нам. Искушение нас тревожит, пытки льдяшки для кого? Каждый пусть из нас возложит скорбь свою всю на него. Он один среди вселенной может свет средь тьмы пролить. Лишь Христос один мгновенно может горе исцелить. Изнываем мы под зноем этой жизни суетной, сердце лишь ему откроем, и он даст душе покой. Если нас друзья забыли, скажем Господу о том, и Христос проявит силе, что Он верный друг во всем. Если нас друзья забыли, скажем Господу о том, и Христос проявит силе, что Он верный друг во всем.
Новая жизнь.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Что, мы вернулись в ток-шоу «Без обиняков». Сегодня в гостях Александр Васильевич Федичкин, президент Российского Евангельского Альянса, пресвитер, а также магистр искусств. Просто хороший человек. Еще раз вам здравствуйте.
Сколько же раз можно здороваться, Андрей?
Ну а что? Ну, с хорошим людьми можно и много, и много. А, я вот хотел еще один вопрос задать. Ведь вот в этой всей ситуации, ну вот все-таки политику мы сейчас вот закроем тему, но все-таки интересно. А, некоторые христиане видят единственный выход – это такой космополитизм, что вот, ребята, вот вы втягиваетесь, вот вы начинаете заморачиваться, границы, нация, государство. А вот правильная позиция – это вот отстраниться, мы граждане неба, или уранополитизм, да, ну вот гражданин мира, как космополитизм, в принципе, то же самое по сути. И вот, вот и все, ты просто вот живешь, и о каком-то патриотизме речь не идет. Вот вы считаете, правильный такой подход, или тоже какая-то вот крайность и попытка уйти от проблем, от мира?
Я думаю, что это не только крайность, это даже просто не библейский подход. Ну, давайте сходим туда, вот на территорию Ветхого Завета. Мы видим, что Авраам не имеет никаких иных друзей, близких, кроме своего племянника. Он один, у него есть слуги, и вот когда пленяют Лота, он бросает все и ввязывается в вооруженную борьбу догоняет всех этих героев из Месопотамии, Кидор Ламера там, и других, вот, и отвоевывает, и забирает, и возвращает. Вот это интересное мышление человека, который обладает от Бога некоторым имуществом, своей жизнью, жизнью людей, рожденных в его доме, скотом, тем, что у него есть. И он понимает, что никто просто так не должен это забирать, это несправедливо. И Бог его за это не только не обвиняет, как вот нам рассказывает Библия, судя по всему, а даже благословляет, но при этом он не оскверняется тем, что вступает в какое-нибудь сотрудничество с царем Содомским.
Ну, видите, здесь нет пацифизма.
Вот здесь нет никакого пацифизма. Я как раз беру это сейчас как принцип. Вот он действует и приносит жертву Мелхиседеку, Богу Всевышнему и так далее, и так далее. Вот подход. Второй мы вариант видим: евреи, выходящие из Египта, завоевывающие землю обетованную. Как важно, что это не просто народ, как один из многих десятков, сотен, который в эпоху переселений великих там, из Азии в Европу, из Европы в Азию, ну, неважно откуда, куда, вот, захватывает чужие территории, приходит, останавливается там и начинает жить, создавать свою культуру. Удивительно, это народ, которые свои действия обязательно совершают с точки зрения тех ценностей божественного откровения, которые уже на этот момент имеет от Бога. И, например, простое кровопролитие, тактика выжженной земли не проходит. Бог говорит: вы вот придете в эту землю, вы этих людей не истребляйте. Не надо. Вот усилитесь. Только будьте последовательны до конца, значит, пусть они уходят или так далее, но вы здесь не пришли просто как какая-то сила, чтобы уничтожать всех. Есть некоторые божественные...
Хотя иногда говорю, что нужно всех уничтожить.
Это бывало там, да, для решения каких-то ключевых вопросов так решалось. Но я к чему говорю? Что вот смотрите, мы должны понять, что... Находясь на земле, мы владеем от Бога некоторым имуществом, некоторыми возможностями. И мы вправе среди других людей жить так, как мы понимаем. Земля уже переполнена. Она была переполнена во времена Авраама, во времена Моисея. Приходится для того, чтобы что-то иметь, прийти и раздвинуть некоторые, так сказать, других людей, соседей. Но Бог говорит: как вы будете это делать, как вы будете раздвигать? Мера беззакония хананеев еще не наполнилась, он говорит Аврааму за 400 лет до вторжения израильского народа в землю хананейскую. Вот я думаю, что мы должны понять, вот когда мы что-то делаем сейчас, мы очень серьезно должны помолиться, всерьез подумать, что мы делаем в рамках нашего государства. Если наше государство идет на какую-то помощь, на защиту, это один вариант. Если оно идет помочить сапожки в Персидском заливе или в Индийском океане, понимаете, это совсем другое дело. Это совсем другое. И совершенно справедливо в этом случае выйти на демонстрацию, сказать наше мнение. Это не есть защита интересов нашей страны, это что-то другое. Но это опять внутри вот той страны, в которую мы помещены. Поэтому космополитизм – это не понимание того, что ты находишься в совершенно конкретном, ну, каком-то ограниченном социальном организме. Ну, давайте я сейчас уйду от политики. Мне больше нравится говорить сейчас...
Все-таки я вот космополитизм, Ветхий Завет хорошо, но Новый Завет кажется очень космополитичным. Вот как-то вот нет ни Эллина, ни Иудея, как-то все вот унификация происходит, вам не кажется?
Мы забываем, что Новый Завет написан для христиан, живущих в рамках Римской империи. Угу. Мы не читаем там никаких слов ни жителям Месопотамии, ни Парфии, ни Индии, никуда дальше. Все это внутри римского государства. И вот политика того, как себя вести внутри одного социального организма, внутри одного государства христианам, там прекрасно показано. Вот это очень важное обстоятельство. Точно так же, как и устройство, простите опять, еврейского народа, это было в рамках одного народа. А вот когда мы выходим сегодня на глобальный уровень, на уровень всей Земли, то мы должны видеть, что здесь масса-масса игроков, которые защищают свои интересы. И транснациональные компании, и большие государства, и блоки их, и так далее, и так далее. Я полагаю, что обязательно нужно иметь вот такое Павлово-Петрово мышление всей землей. Это весь народ, это все люди наши. Мы должны заботиться о том, чтобы прекратились войны. Мы должны беспокоиться о том, чтобы каждому был кусок хлеба и так далее, и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда мы выходим в ООН или в Содружество государств, мы приходим как представители конкретной страны. И у нас там свои ресурсы. У нас есть или нет нефти? У нас есть или нет промышленности? Понимаете, мы там ограничены вот этими возможностями. И в этом смысле быть космополитом никак нельзя. Ты гражданин этой страны, поэтому решай, раз ты уже здесь живешь и не переехал ни в какую другую страну, значит, ты тогда исходи из того, как этот народ обустраивает себя. Я вот именно так понимаю соотношение общехристианского мышления, как я его называю, экклезиального, и канонического, каноническое, когда мы входим в конкретную деноминацию, в конкретную общину. Поэтому нормально быть патриотом своей общины или деноминации. Но когда мы начинаем действовать вместе, в этот момент надо просто искусственно себя поднять и увидеть принципы более широкие и глобальные. Но когда кто-то навязывает вам столкновение и говорит, знаете, мы все христиане, поэтому мы придем в вашу общину, сейчас займемся прозелитизмом. Я говорю, руки прочь.
Вот понимаете, мы говорили о патриотизме, что вот мы патриоты своей страны, другие жители других стран патриоты своей страны, но когда две страны, их национальные интересы вступают в противоречие, тогда вот и возникает проблема, что мы патриоты своей страны, они патриоты своей страны, возник какой-то такой конфликт, экономический пусть даже, вот и получается, что не можно найти общий язык. И, наверное, с церквями то же самое, когда церкви две вот вступают на какую-то одну территорию, и возникает тоже какая-то либо конкуренция, и тоже происходят какие-то конфликты между верующими.
Я вижу, что Библия нам показывает массу случаев и в жизни верующих уже и Нового Завета, когда находились способы выйти из конфликтной ситуации. Ну, вот вам пример на персональном уровне. Павел убеждает Аполлоса пойти с ним, тот говорит, я не хочу. Павел пишет, говорит, он придет, когда ему удобно. Почему мы сегодня на уровне межконфессиональном, междинационном, на уровне межстранами, почему мы не можем договариваться на основании общих интересов?
Общих?
Да, а они всегда есть, зона общих интересов. И уже если тогда кто-то оказывает давление на нас, начинает нас лишать нашего естественного, данного нам Богом, мы тогда вправе бороться, мы тогда вправе даже Богу молиться о том, чтобы Он нас защитил. И нормально, любая страна так может молиться, когда на нее совершено нападение. Но христиане-то они тем отличаются, что они сначала садятся и начинают думать, молиться. Господи, а что происходит? Где справедливость? О чем молиться? Как чего придерживаться? Вы знаете, мне очень нравится высказывание, кто-то сказал, уж кто не знаю, что сказал, что все-таки состояние церкви очень сильно влияет на состояние нации. И мне кажется, что вот то, что стало нормально для современной европейской церкви, я имею в виду вот нашего славянского круга, что у нас масса конфессий, масса деноминаций, и мы где-то в какой-то момент готовы дерзкой рукой подниматься друг против друга. Мы не готовы мыслить общие задачи для этого общества, для спасения мира. Вот так вот получается, что нам проще бывает фактически мыслить опять как люди мира. Вот мне кажется, вот когда это наступает, тогда мы становимся и заложниками такой политики в обществе. Потому что если христиане ведут общество духовно к консолидации, если пытаются находить пред Богом ответы, а все-таки как объединить людей совершенно разных устремлений? Вот вы знаете, мне был вообще потрясающий вызов. Я, бываю, иногда посещаю армейские части, иногда бываю, в тюрьмах бываю и так далее. И вот там сидят вместе мусульмане и христиане. Ну и командование или администрация, они говорят, ну вот всех согнали, вот проповедуйте. И вот этот момент ты начинаешь понимать. Слушай, если ты сейчас будешь говорить все про Христа, то сразу ты вызываешь, ну, отрицательную реакцию, скажем, мусульманина. Даже фактом твоей просто агитации, пропаганды, проповеди за Христа.
Хотя они тоже верят во Христа, но имеют в виду Христа,
ну,
как Бога.
Я понимаю, да. Значит, я тогда должен к ним прийти и найти пути, которые позволят им дальше жить вместе в одной зоне или в одной воинской части, уважая друг друга. И для меня это было таким вызовом, что я прежде теперь, чем ехать в эти места, я начинаю думать, Господи, а что, если не грешить против истины, против слова Твоего? А что есть общего у еврея, христианина и мусульманина? Когда государство говорит о такой толерантности, терпимости внутри города, скажем, ему понятно, ему не нужны бандиты, ему не нужны здесь схватки на улицах. Это государство, это его интересы. А когда мы, как духовные люди, мы же должны каким-то образом понять и принять, увидеть этих людей. Вот я, например, для себя открыл, что они сотворены по образу Божьему. Что они имеют право по этому образу Божьему развиваться каждый в свою сторону. Что если мы будем воспитывать друг друга, уважать и поддерживать вот это уважение к выбору друг друга, то это будет нас консолидировать. И тогда, если у нас, у христиан, действительно лучше получается жить, а у нас получается лучше жить с Богом по многим позициям, да люди просто идут и тянутся. Но это не меч, это не штык, это не насильственное продвижение, не санкции. Понимаете? Поэтому мне кажется, мы просто как христиане не вполне понимаем, чем мы заниматься должны. Мы в каком-то обозе у людей, ну, другого типа. Они государи, они создавали под себя эти структуры. Им очень важно организовать пространство на их ценностях. Но мы-то, наше царство не от мира сего. В нашем-то царстве и украинцы, и американцы, и русские. Понимаете? И мы, уважая их свободу жить в их государствах и поступать так, как вот говорят их сообщества, мы все время видим, что мы вместе работаем на мир, на любовь, на понимание. Ну, я, наверное, опять какие-то банальные вещи говорю. Мне кажется, что я все время банальные вещи говорю. Мне кажется, это всегда христиане про это говорили, и вдруг у всех как-то память куда-то делась, люди забыли про то, что составляет суть нашей христианской жизни. И мы вдруг начинаем говорить так: немца убить нельзя, фашиста можно. Коммуниста убить нельзя, в смысле, русского убить нельзя, коммуниста можно. А украинца убить нельзя, бандеровца можно. Понимаете, русского убить нельзя, Путина можно. Что за дичь какая-то совершенно?
Да уж, у меня прям нет слов, чтобы добавить. Получается, что наша такая задача очень такая интересная, что мы, зная, что мы владеем истиной, полнотой истины, как христиане, при этом говорить так, чтобы при этом, зная, что ты как бы владеешь истиной, но говорить человеком, у которого другое мнение, как-то уважая и как-то считаясь с его мнением. Даже если
мало того, давая ему право жить потом так, как он сделал выбор.
То же самое касается наших всех этих политических дебатов. Ладно, мы христиане, мы владеем полнотой истины, и у нас есть основания Слова Божьи. Но другой вопрос, когда возникают политические дебаты, получается, что я не знаю, откуда у людей уверенность в своей правоте. Ну ладно, здесь Писание, есть символ веры, ну понятно, что вот азы и железобетонная позиция. Но откуда у людей, когда речь идет о каких-то богословских тонких спорах, где тоже как-то и так можно, и какие-то политические все эти штуки, откуда у людей здесь уверенность? И люди еще более нетерпимы даже, если сравнивать с их какой-то такой христианской позицией. Вот это удивительно.
Ну, я думаю, один из главных моментов – это то, что, как Христос говорил, не знаете силы Божией, не знаете Писаний. Все-таки Писание мы знаем не от того, что нам когда-то проповедь прочитали, а тогда, когда мы получили из жизни вопросы и попытались на них ответить. Вот этого не хватает, и поэтому вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. И если этого нету, то тогда, конечно, могут быть масса столкновений ненужного совершенно характера.
Ну, к сожалению, сегодня это происходит. И вот заглавная наша тема «По причине умножения беззакония в многих охладеет любовь». Это вообще о чем? Это книга Откровения, я так понимаю, да?
Нет, это, не к счастью, не Откровение, а всего лишь 24 глава Матфея. Угу. Но это все равно про Откровение.
Ну, ну да, это что-то связано с этим. Это о последних временах или это о всех временах? Вот что это? Вот можете вы нам растолковать?
Ну, тут, по крайней мере, написано так. Ну, 24 глава здесь написано так. «Скажи нам, когда это будет, какой признак твоего пришествия, кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим, будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, будут глады и моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней». И вот здесь многие пророки восстанут, прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. У евреев последнее время – это время от прихода Мессии до суда Божьего. Вот это все последнее время.
А для нас, для вас?
А вот мы ровно там находимся.
То есть это во все времена, последнее время?
Это функциональное, нет, не во все времена, а это функциональное мышление. Вот как Христос пришел и до суда Божьего, до второго пришествия, и потом суда Божьего. Это все последнее время. И вот в это время происходят различные события, в которых, с одной стороны, совершается евангелизация мира. С другой стороны, продолжают развиваться тенденции, заложенные дьяволом через Адама и Еву и Каина. Это все происходит. И вот в этом мире христиане должны утвердить иные ценности. Молитва «Отче наш, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И квинтэссенция этого духа – любовь. Вот если через царствование Христа в нас любви нет, а мы уже начинаем ненавидеть и презирать, дорогие мои, что-то с нашей верой не то.
То есть это проживание каждого дня как последнего, я правильно так образно говоря?
Ну, в том числе. Да нет, ну просто мы это... Ну, я не, ну,
ну мы просто привыкли...
Может, последний, может, не последний. Это проживание этого периода, когда перед судом Божьим Бог людям дал время покаяться. Когда происходит последняя схватка людей, чтущих Бога, и тех, которые хотят утвердить принципы Божьего, берите, и... принципа сатанинского. Давайте, хапайте. Вот, или хапайте, я не знаю, как сказать. Вот на себя это все. Вот происходит это глобальное столкновение. Вот это есть последнее время. Но мы сейчас силой Божией, силой Христовой утверждаем законы иного Царства Небесного. И оно побеждает. И вот просто должны все время себя проверять, не сбились ли мы. Вот когда любовь уходит, конечно, начинаем сбиваться.
А вот что бы вы вот напоследок все-таки подсказали тем братьям, которые уже перестают друг друга называть братьями, берут слово «братья» в кавычки, а это сегодня имеет место быть, вот тем, кого там, не знаю, не назвали братом или тот, вот что бы вы сказали тем, кто сейчас вот ведут дискуссии, я вот зачитывал в перерыве, кто вот в Фейсбуке нам пишет, вот как вообще быть, как общаться?
Вы знаете, я, наверное, ничего такого нового не скажу, вспоминаю книгу «Откровение», вторую главу, послание ангелу Ефесской церкви, вот, «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». И там написано: «Покайтесь, покайся». Покайся.
Так друг друга эти вот. И те к покаянию призывают. Вот в чем дело.
А не надо ждать, пока другие покаятся. В послании Галатам написано: люди, желающие похвалиться в плоти другого. Ты покайся, а Бог с другим разберется.
Угу. Ну, ладненько, пойдем каяться с вами.
Да, я думаю, это хорошее, полезное дело.
Окончание нашего служения. Да, друзья, чего вам всем и желаем. Я думаю, что каяться всем есть в чем. Я думаю, что, в общем, много чего в нашем сердце. Просто сейчас оно как-то вышло наружу. Вот оно было. Оно же не возникло. Эти все призраки, они просто вышли наружу благодаря, возможно, социальным сетям. Может, спасибо социальным сетям, что они показали, кто мы, показали лицо христиан. И, может, эти события политические, они просто показали, кто есть кто.
Ну, спасибо,
и кто есть я.
Спасибо Богу за то, да. Что он их допустил, эти социальные сети.
Да, спасибо вам,
все равно
дорогие.
Богу, все равно Богу, ему слава.
Конечно, спасибо Богу, ну и спасибо и вам, что вы пришли к нам. Спасибо вам, дорогие наши радиослушатели, что вы тоже были с нами, терпеливо нас выслушали. Огромное вам спасибо, пишет Симон Благословений. Вот Кривой Рог, привет еще раз. Спасибо, Симон, спасибо всем. Ну тогда и вам. Приходите еще в гости с наступающим праздником Пасхи.
Спасибо, всем благословений.
Всего доброго, до свидания, до свидания.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.